Напомню, что в этом зале будет доклад про технологию DirectX и про то, как можно разрабатывать приложение на этой технологии. Если учесть, что предыдущий доклад был, так сказать, про Unity, про тот инструментарий, который является более высокоуровневым, более простым в применении, мы поговорим о более низкоуровневых вещах, о том, как работать с железом напрямую практически и о том, что ждет разработчиков C++ DirectX приложений в будущем. Я вам покажу даже новую версию DirectX 12 и то, как она работает. В общем, я надеюсь, будет всем интересно. Напомню, что вообще DirectX — это весьма распространенная технология. Очень много приложений создается с помощью тех возможностей, которые мы вкладываем в этот, так скажем, набор вещей, связанных и с выводом графики, интенсивной графики какой-то трехмерной, и взаимодействием с пользователем, там, опросом клавиатуры, сетевыми вещами и аудио. В общем, все это огромный кусок технологий, на которых уже написано немало приложений. Но это не только игровые приложения, это еще и какие-то приложения, которые используют интенсивно 3D, просто для того, чтобы, например, показывать какие-то карты. Или это, например, развлекательные приложения, которые используют DirectX как нечто вроде холста для рисования, и с помощью специальных комбинируемых средств XAML могут позволить решать вот неким таким образом задачи, связанные с изобразительным искусством. Все это DirectX, все это давно себя хорошо зарекомендовавший пласт технологий, всем он хорошо знаком для тех, кто именно им занимался. А мне хотелось бы поговорить о том, вообще на самом деле, какие изменения произошли с ним с учетом платформы WinRT, то есть Windows 8 и Windows Phone 8, и будущего, которое нас ждет в самое ближайшее время, это Windows 10. Надо учитывать, что вообще Windows RT — это переосмысленный такой Windows, и в первую очередь нужно учитывать, что он резко ограничивает возможности приложения по какому-нибудь там плохому поведению. Каждое приложение работает в некой песочнице, и, соответственно, у него есть свое собственное там пространство жизни, в котором он может делать что угодно, в принципе, даже инсталлировать какие-нибудь там мультимедиа-трансформы. Это не будет никак интерферировать с другими приложениями и достаточно стабильно работать. Еще учитывать надо то, что у нас нет больше синхронного ввода-вывода, и все те вещи, связанные, например, там, с чтением файлов и тому подобными вещами, вам нужно делать, как говорится, в другом трейде или использовать асинхронный ввод-вывод для того, чтобы добиться тех же результатов, которые вы раньше могли использовать в API, которую предоставляет операционная система. Все это выливается в то, что вы не можете еще и вдобавок длительные эти операции проделывать в трейде UI. И это позволяет нам надеяться, что все приложения такие, которые разработаны таким способом, они не будут лагать. То есть тот самый неприятный эффект, который вы можете наблюдать на каких-то других операционках, когда у вас начинается какое-то странное лагание, это именно момент, когда у вас не может UI обновиться и нарисовать то, что нужно, потому что UI-тред заблокирован какой-то операцией. Мы не позволяем это делать вообще. И следует это учитывать при разработке любого приложения, тем более на DirectX. Вот. Но, тем не менее, эти ограничения не настолько жестокие, чтобы уж прям совсем лишить вас всех возможностей, которые привычно использовались программистами C++. Если это необходимо, существуют дубликаты функций с более расширенным набором параметров, и вы здесь можете какие-то функции синхронизации или работы с файлами все-таки использовать. Даже на C++ приложении DirectX, которое вы пишете для Windows Phone 8 или для приложения магазина в Windows. Ну и давайте теперь именно поговорим о том, что же происходит с самим DirectX и в каком направлении он движется, и что вообще он из себя представляет на текущий момент. Здесь вообще есть люди, которые разрабатывают на нем, или пробовали, или что-то делают там? Какая-то часть есть. Окей, отлично. Ну, все вам известно, что основной компонент DirectX — это Direct 3D. И, соответственно, он позволяет очень много добиться от, собственно, оборудования. И это практически самый низкоуровневый API, который вы можете использовать на Windows 8. и в том числе и даже и на Windows 7, ну там, может быть, если только вы уже там напрямую используете какие-нибудь SDK типа Mantle или NVIDIA, то вы еще можете чуть-чуть выжить из того, из тех возможностей, которые у вас есть. Но и эта ситуация тоже меняется с выходом DirectX 12, и мы там увидим впоследствии, каким образом это все происходит. И Direct 3D 11 версии — это как раз то, что вы можете использовать для вот всех тех приложений, которые вы создаете. Фактически весь код, который вы создаете для DirectX 11, он также будет работать и для магазинов приложений. Все это очень близко, и там ну, никаких кардинальных изменений вплоть до 11 версии не происходило. В 12 уже есть такие изменения, ну, достаточно кардинальные по своей сути, но до 11 версии у нас все привычно, то есть мы рассматриваем графический ускоритель как просто набор огромных процессоров. Нам причем не важно, там, сколько их, мы просто банально их можем нагрузить, представив все это в виде каких-то, ну там, как мы называем, потоков конвейера, да, то есть это загрузка там каких-то векторов точек, затем преобразование их в координатную систему, которую необходимо отобразить, далее обработка шейдерами и, ну там, какое-то там склеивание изображений. Все это происходит как раз-таки в графическом ускорителе, который ничем иным не влияет, ну, не является как просто большим количеством процессоров, если посмотреть на архитектуру любого NVIDIA или там AMD процессора, графического процессора. Соответственно, мы позволяем работать с DirectX с помощью двух, так сказать, входных точек. Минимум — это интерфейс, который называется iFramework View. И вы, соответственно, реализуя его методы, можете дальше включить Direct3D режим и начать взаимодействовать с механизмами, связанными с 3D-графикой. И это еще и Core Window, но это нечто наподобие HVND объекта, который позволял там, обрабатывать события. Но модель событий и ну, там, цикл обработки событий в Windows 8 и Windows Phone 8 он несколько изменен. И, можно сказать, даже в большую сторону упрощен, нежели на текущий момент, что из себя представляет Win32 и то, что там было связано с обработкой событий окон там, и всякими вот этими вот там HVND паром и все остальное. Но, тем не менее, это вот два объекта, которые как минимум нужно реализовать и с ними взаимодействовать для того, чтобы создать рендер таргет, вывести изображение из двух или там трех буферов, которые вам необходимы, и показать что-то хотя бы пользователю на экране. И, соответственно, следует учитывать, что несмотря на то, что у нас DirectX 11 версии, но в каждом из устройств разные графические процессоры, у них разные возможности. И все это нужно учитывать для того, чтобы уметь вывести именно ту качественную графику, на которую способны устройства, или ну, там, убрать что-то лишнее, если это тянет за собой потери производительности. И, соответственно, версии DirectX, ну она текущая 11-я, и для того, чтобы вам дальше понимать, насколько вы качественно можете изображение выводить, вам нужно выяснять все с помощью так называемых Feature Levels. То есть это, ну, будем так говорить, набор возможностей на текущий момент, который вам позволяет дать ваш графический контроллер и операционную систему. И, соответственно, на каждом из уровней Feature Level у вас все меньше и меньше возможностей. В 11.2 их максимум, затем в 10 чуть меньше и в 9 самое меньше. Разработка приложений для каждого feature level, конечно, не требует десятка устройств. Там, вот здесь вот там, такой процессор в каком-нибудь дешевом телефоне 530 версии и еще слабее процессор. На моем компьютере там, 10 или 11 версии и в десктопе можно воткнуть там, какой-нибудь там, 700 версии какой-нибудь NVIDIA. Все это, естественно, не требует прорыва оборудования. Для того, чтобы вам все это сконфигурировать и попробовать, и оценить то, как у вас работает приложение под тем или иным фич-левелом, вы можете в панели управления DirectX включить превентивно тот или иной уровень для того, чтобы понять, как будет вести себя приложение с минимумом, средним набором значений и максимум набором значений каких-то графических возможностей, которые у вас есть. И, соответственно, вы просто включаете этот режим, и у вас все это начинает работать. Для того, чтобы создать первое приложение, которое вы там будете изучать и в каким-то образом дальше двигаться и смотреть, что оно из себя представляет, достаточно инсталлировать бесплатную редакцию Visual Studio там, для телефона, или вот сейчас мы недавно выпустили комьюнити-редакцию, и выбрать проект с шаблоном DirectX, который, соответственно, уже представляет из себя законченное реализованное Direct3D приложение, которое выводит кубик и, соответственно, проходит все фазы, которые необходимы для реализации такого приложения. То есть там есть и загрузка векторов, и связь с шейдерами, и вывод на экран. Ну и давайте посмотрим, может быть, на то, как это выглядит в Visual Studio. Пока я вам буду примеры показывать Visual Studio 2013, но чуть попозже мы посмотрим еще и на Visual Studio 2015. В принципе, там все достаточно тоже так же близко. Так, но это не ошибка, это у меня просто нет интернета. На всякий случай, это с утра уже были небольшие смешки по этому поводу. Создавать приложение для DirectX вы можете как универсальные приложения, которые сразу одновременно будут работать и на телефоне, и на десктопе, или же вот, ну, сейчас я покажу приложение, которое работает только на десктопе для быстроты. Ну и, соответственно, после недолгого процесса компиляции и сборки мы получим некий кубик, который затем сейчас мы разберемся, как он работает. И я вам обещаю, что даже те люди, которые сейчас в зале вообще не понимают, что такое DirectX, вдруг внезапно начнут понимать, как под него программировать, несмотря на то, что это пугающе сложная технология, и порог вхождения в нее значительно выше, чем в Unity. Это будет такой у нас мастер-класс для того, чтобы понять, как вот такие вещи работают и программируются. Что позволяет сама Visual Studio и какие есть в ней механизмы, которые облегчают задачи по разработке вот Direct3D приложений? Ну, в первую очередь, это, естественно, сам шаблон, в котором уже есть необходимый код, который можно дальше развивать и каким-то образом использовать. Дальше там есть редактор шейдеров, который мы перетащили из продукта, называемого Expression Blend, и там вы можете комбинировать какие-то там ползунки, и не программировать все это дело на языке HLSL, а ну, складывать между собой какие-то альфа-каналы, миксовать, включать функции и в конце концов получать именно тот шейдер, который вам необходим. Он на выходе дает исходники, которые вы дальше можете компилировать уже внутри проекта. Плюс еще там есть внутри Visual Studio самый классный инструментарий, который необходим для разработки. Это инструментарий графической диагностики. Именно он позволяет раскрыть глаза и преодолеть тот гигантский барьер, который ожидает любого человека при столкновении с всем тем пластом технологий DirectX, которые есть. Вообще порог, как я уже сказал, вхождения в DirectX, он достаточно высокий. Но для того, чтобы разобраться на самом деле, как это все работает, вот эти инструменты для диагностики, они и предназначены. То есть здесь любой дилетант, в общем-то, может сразу понять, что к чему, и в конце концов увидеть там, свет в конце тоннеля, который его ожидает, и то, как это все работает. И давайте сейчас начнем пользоваться этим инструментом, который, в общем-то, у нас и призван решать массу всевозможных задач, связанных с диагностикой. Для того, чтобы вам этот режим включился, вы можете… Так, у меня закрылась Visual Studio. Для того, чтобы у вас этот режим включился, мы обращаемся в пункт меню, который называется «Debug». И вот здесь вот есть новый пункт меню, который называется «Graphics». И выбрав пункт «Start Diagnostics», мы начинаем режим диагностического анализа этого приложения с помощью инструментария Visual Studio, который позволяет нам увидеть… Так, у меня здесь… Я чуть-чуть не тот проект подгрузил. Сейчас я его создам. Когда две Visual Studio стоят на компьютере, между ними иногда путаешься. Вот мы включили режим диагностики нашего приложения, оно у нас работает, и теперь я могу здесь, ну вот здесь вот видно, что выводится какая-то информация уже в углу экрана, я могу нажать на клавишу Print Screen. И после этого у меня он там в бэкграунде, как видите, будет сделан графический снимок того, что происходит на экране, и мы получим, ну, некий, так скажем, фрейм с записью всех тех команд, которые у нас происходили в момент рендера этого изображения. Так, что-то у нас не получается это сделать. Видимо, это какие-то накладные вещи, связанные с Visual Studio и Windows 10. И мне ничего не остается, как продемонстрировать вам тот же инструментарий, который у нас уже входит в Visual Studio 2015. Деваться некуда. Здесь мы также можем создать такое же DirectX приложение. И начать его диагностику. После того, как она скомпилируется, мы можем теперь понажимать вот эти вот самые клавиши Print Screen. Сейчас это все повторится, но я еще раз хочу отметить, это Visual Studio 2015. В 2013 Visual Studio все выглядит примерно так же, но здесь просто чуть больше возможностей. Вы видите, там появился фрейм. Просто 13-я студия не так хорошо пока еще дружит с Windows 10 билдом, который у меня стоит на компьютере, и что-то там не работает. Ну и, соответственно, мы можем сделать несколько снимков вот такого характера, в котором будет проанализированы все те вызовы DirectX API, которые привели к формированию того изображения, которое вы видите на экране. И именно вот этот инструмент позволяет вам понимать очень детально, что же на самом деле происходило буквально с каждым пикселем того изображения, которое вы видите на экране. Если мы сейчас вот щелкнем вот по этому вот кубику, то фактически мы получим дамп, как я уже говорил, всех тех вызовов, которые производились в момент запуска и отрисовки именно этого кадра. И здесь я могу получить даже детали каждого пикселя, как он формировался. Вот сейчас у меня в перекрестии конкретный пиксель, и мы можем отследить то, какими draw calls он был сформирован, сколько он там альфа-блендинга прошел. Вот сейчас видно, что его, в общем, сформировало два вызова. Первый — это clear render target, когда мы весь экран заполнили синим, и после этого поверх него был еще отрисован с помощью вызова draw indexed зеленый цвет, который был рассчитан с помощью тех шейдеров, которые, в общем, мы вложили в это приложение. Как более детально это происходило? Все очень просто. Мы можем посмотреть на состояние графического конвейера. Вот для этого вызова. И начнем более детально понимать, как же на самом деле формировалось наше изображение. Первый этап, который вообще на самом деле приводит к выводу всего того 3D, который вы видите у себя на экране, это загрузка в конвейер координат векторов в абстрактном пространстве, то есть совершенно там, не привязанном ни к чему. Да? Это у нас куб, у него стороны по 0,5, и мы просто сбросили набор этих векторов в графический конвейер в виде буфера. Затем каждый из этих векторов был обработан графическим процессором, ну, точнее, теми микропроцессорами, которые там есть. И было осуществлено преобразование координат в координаты какого-то мирового характера, то есть он уже был сдвинут, повернут, каким-то образом обсчитан. То есть каждый из наших вот этих вот векторов в трехмерном пространстве он был уже помещен в то место, в котором он находился. И после этого в работу включаются пиксельные шейдеры, которые начинают брать координаты каждого из этих векторов и раскрашивать их на основании того алгоритма, который мы ему вкладывали. То есть вот у нас в результате работы этого пиксельного шейдера произошла раскраска. Почему он у нас вообще такой вот странно радужный? Все дело в том, что тот шейдер, который мы включали, мы его можем даже отладить, и он у нас будет иметь какие-то значения текущего характера, которые рассчитывались на основе вот этих вот данных. Соответственно, у нас бралась координата левого и правого угла, и дальше мы просто по шкале RGB сдвигали цвет, поэтому он у нас таким образом и выглядит: от красного к зеленому, от желтого к зеленому и так далее. Но, естественно, это очень простой алгоритм, и шейдер здесь вообще на самом деле очень простой, но в реальной жизни все это значительно более интересным алгоритмически выглядит. Это и наложение текстур, это и какой-то там альфа-блендинг, и учет освещенности, и много еще чего, но это уже надо читать специальную литературу и то, как вообще создавать вот такие вот шейдеры и каким образом их применять. И, соответственно, этот инструментарий позволяет вам совершенно детальным способом видеть все то, что происходило с вашим изображением, какие вызовы формировали тот или иной пиксель, как они друг на друга накладывались и что в финале у вас выведется на экран. Именно этот инструментарий и позволяет вам более глубоко понимать, каким образом все это работает. Соответственно, от Discard View до Present мы видим все те места приложения, которые вызывались, какие были у нас вызовы функций, все это вместе с стеком вызовов и тому подобными вещами. Все это в конце концов позволяет решать очень сложные там, какие-то комплексные задачи, когда у вас изображение не соответствует тому, что ожидается, и вы можете с помощью вот этих отладочных механизмов детально просчитать и изучить все, что происходит у вас на экране. Соответственно, эти механизмы в том числе работают и удаленно, и даже в Update 2 для Visual Studio 2013 у нас появилась возможность анализа графических фреймов для телефона. Ну, демонстрацию мы уже посмотрели. И давайте дальше поговорим о тех возможностях диагностики. Помимо того, что вы можете применять саму Visual Studio для нажатия на print screen и можете даже выводить не один там дамп одного экрана, вы можете даже штук 30 кадров подряд захватить, вы также можете подключить специальное API в виде хидера и, соответственно, делать дамп уже программным способом, когда вам нужно в самом приложении инициировать этот процесс и детально просмотреть то, как вы формируете то или иное изображение для конкретного рендер-таджета или для там, ну, текущего рендер-таджета. Соответственно, у вас есть перечень всех тех событий, которые приводили к формированию изображения. Вы можете переключаться и видеть вызовы, соответствующие на языке C++, которые, собственно, это делали в вашем коде. и даже осуществлять пошаговую отладку. Ну, это, конечно, имитация отладки, но все-таки это отладка HLSL-шейдера, потому что для каждого пикселя мы исходные параметры запоминаем при формировании вот этого дампа, и вы действительно можете посмотреть на значение входных переменных для этого HLSL-шейдера для каждого конкретного пикселя и знать, как он был посчитан. Это порой очень упрощает задачи по программированию шейдеров и по тому, как их действительно сделать мощными, оптимизированными и эффективными. Ну и, соответственно, еще раз, как я уже и говорил, в том числе эти механизмы позволяют вам также работать с Windows Phone. До недавнего времени таких возможностей у Windows Phone не было, и приходилось выкручиваться и делать отладку на десктопе, а потом уже с помощью универсального проекта все это помещать на телефон. Теперь это работает тоже и на Windows Phone, и все здесь тоже прекрасно. Как я уже говорил, на самом деле DirectX — это очень низкоуровневая API, и ну, в лоб работать с ним достаточно сложно. Все-таки множество всех тех вещей, которые там работают, ну, требуют неких начальных навыков. И чтобы упростить эти задачи, созданы некие наборы стартовых примеров, которые вы можете скачать с сайта Microsoft. Это DirectX Starter Kit. Он, конечно, выглядит несколько неказисто по сравнению там, с теми же примерами Unity, но там есть весь тот набор инструментов и примеров того, как вывести изображение, как там, построить карту освещенности и так далее. И, соответственно, там же есть примеры работы со звуком и примеры работы с вводом-выводом там, пользовательской какой-то информации. Есть еще компонент, который называется DirectX Toolkit. Это враппер над множеством там, всяких функций работы с графическими объектами, мешами, с текстурами, которые тоже упрощают задачи, связанные с разработкой трехмерной графики, и вы можете тоже эффективно эти инструменты использовать. И еще мне бы хотелось поговорить о как раз-таки будущей версии DirectX 12. Здесь я только могу голосом пока озвучивать те вещи, которые мы подготавливаем для аудитории. Но сразу же хочу отметить, что DirectX 12 — это тот набор возможностей, который долгое время был недоступен для разработчиков. И эти возможности примерно соответствуют тому, что в свое время изобрела компания AMD в виде технологии Mendel. Есть люди, которые, так сказать, знакомы с этим? Нет? В общем, это механизм, который интенсивно распараллеливает все те вещи, которые связаны с графическими, с графическим взаимодействием процессора и графического сопроцессора, и эффективно позволяет нагрузить все это дело таким образом, чтобы эффективность даже CPU, то есть основного процессора, была на высоте и позволяла более интенсивно работать с графикой. Это позволяет решать очень сложный спектр задач. И вот сейчас, вот, как вы видите, у меня здесь ноутбук вообще ну, не самого мощного порядка. Мы можем здесь даже себе позволить с помощью DirectX 12 делать рейтрейсинг на графическом ускорителе и получать вот такие вот результаты. Реал-тайм, да. Ну, конечно, это будет несколько подтормаживать сейчас, но так, здесь у меня стоит библиотека, которая… Опс, я ничего не показываю, да, извините. Здесь у меня стоит… Так, видно, да? Нет? Дупликейт. Вот. Так, ну у меня здесь, из-за того, что здесь есть некий легкий месс по поводу того билда, который у меня есть в установлен на текущий момент. он не позволяет использовать режим отладочной информации DirectX, и мне нужно убрать вот этот вот флаг при создании Direct3D устройства. И после этого я могу запустить это приложение. И в результате мы получим вот это. Вот это real-time, фактически, рейтрейсинг. Но это не честный рейтрейсинг в том виде, которым мы его себе представляем. Да? То есть это все-таки здесь там, просчет сцены был выполнен с помощью стандартных возможностей. И после этого были включены специальные механизмы, которые сымитировали нам вот это все в виде 3D. Разрешение, которое у меня сейчас на экране, это Full HD. Если его уменьшить, то, естественно, скорость вывода повысится. И это все будет работать чуть быстрее, чем сейчас. Но сейчас где-то 5 FPS. Вот. За счет чего это все происходит? Почему такие вдруг внезапно возможности в DirectX 12 появились? Мы стали в основной своей цели создания DirectX 12 было то, что мы захотели сделать программистов ближе к самому железу. Этого можно было достичь только лишь одним способом — дать больше свободы именно нам, в том виде, в котором мы осуществляем исполнение тех команд, которые формируют программисты. И поэтому сейчас эти механизмы выглядят следующим образом. Мы отказались от так называемого immediate режима взаимодействия с графическим контроллером, то есть когда draw call приводил именно к выводу изображения на экран. Прежде чем все это сделать, прежде чем вызвать present, мы должны получить от программиста и от разработчика все те вызовы, которые есть и которые предназначены для формирования изображения, а затем сами драйвера, сам DirectX 12 принимает решение о их оптимизации и впоследствии начинает работать более эффективно, и что приводит к тому, что вы уже можете вот такие вещи программировать фактически. Ну, здесь сейчас очень много, например, объектов, не меньше там сотни объектов, которые друг с другом отражаются, каким-то образом взаимодействуют. Как видите, там есть и реалистичные тени, есть различные типы поверхностей, металлическая, зеркальная, красная и синяя. В общем, это действительно рейтрейсинг в реальном масштабе времени на DirectX 12, который, по-моему, даже я показываю впервые в России. Это демонстрация с GDC 2015, которая произошла в феврале, и вот мне удалось получить эти примеры и сейчас их показывать вам. Ну, это кратко все, что я хотел рассказать, потому что на самом деле, конечно, тема весьма необъятная. Еще раз хотелось бы отметить, что стартом для изучения или интенсивного понимания того, как работает DirectX, является инструментарий диагностики, который мы включаем в комплект поставки Visual Studio. Именно начиная от него можно действительно понимать, как все работает. Ну и все-таки в первую очередь это еще и документация MSDN, потому что без нее, естественно, разобраться будет достаточно сложно. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Вопросов нет, да? Есть.
Да, не столько вопрос, сколько я хотел бы уточнить вот эта последняя сценка про шарики. Что там все-таки предпросчитывается? Я вот смотрел, мне показалось, что шарики статичны, на них картинка даже на прозрачных шариках не сдвигается, когда они вращаются. Можно еще раз запустить?
Нет, она не статична. Давайте ее поменяем. Она вообще на самом деле должна реагировать даже на вот-вывод и на джойстик. Но у меня джойстика нет. Это действительно все живое. Это только если сейчас мы будем вместе с вами его менять.
Я имею в виду, когда шарик движется, он же блестящий, на нем картинка должна сдвигаться на шарике. Он как затекстуренный просто выглядит.
Давайте внимательно посмотрим.
У Вот самый большой оранжевый шарик плывет, я на него смотрю, он просто картинка, да и все.
Ну, вон, смотрите, там на них и тени, и они и видно, что они линзируют. И...
А, ну да, вот сейчас по нижнему шарику вижу. Но все равно вопрос остается. Скажите все-таки, что конкретно было припросчитано в этой сцене, интересно?
Ну, лучи, которые исходят от камеры и от источника света, и, соответственно, было сделано очень множество там light-prop, так называемых, которые наложились на специально сформированные текстуры. Там очень большое количество оптимизации с помощью текстур, которые используются как предварительные буферы для предпросчета. Их где-то около двух десятков там на самом деле создается. Написано около там 8 шейдеров, которые последовательно обрабатывают эти текстуры. И с помощью вот такого вот маппирования этих данных происходит очень серьезная оптимизация, и фактически это все превращается в ну, некий сымитированный рейтрейсинг в некую сцену. Вот. Соответственно, детали того, как это устроено, это уже достаточно серьезная математика, которую нужно изучать долго для того, чтобы разобраться. Здесь, в общем, ну, ладно, вот, как выглядит, вот как выглядит один из шейдеров, который применяется, это один из шейдеров только, который применяется при обсчете этой сцены. Вот. Больше нет вопросов, да? Слишком, да, слишком тема узкая и специализированная, но как раз-таки вот именно технологии DirectX позволяют выжать все из железа, или же если у вас устройство слабое, получить максимум экономии энергии и эффективности использования тех возможностей, которые есть на мобильных устройствах. Вот. Но, кстати говоря, мы не только позволяем работать с DirectX, есть и врапперы, как я уже говорил, для OpenGL ES. Кого-то, если это интересует направление, то мы тоже позволяем разрабатывать и для телефона, и для Windows на этой технологии приложения и получать какие-то тоже аналогичные результаты. Еще вопрос есть. Вот.
А скажите, пожалуйста, когда 12-й DirectX будет доступен?
Вместе с выходом Windows 10. Но на самом деле предварительная документация уже опубликована на сайте MSDN, и вы можете скачать предварительную версию Windows 10, установить ее на компьютер и Visual Studio 2015 и начать изучать эти технологии уже сейчас. Вот. Ну, конечно, это все несколько сыро в том контексте, что нужно знать какие-то нюансы, там, отключить debug layer. Но, тем не менее, уже сейчас это доступно для разработчиков и для предварительного изучения.
А кто-то из крупных компаний уже принялся продукты разрабатывать?
Я точно знаю, что вместе с нами работает Unity над тем, чтобы подключить DirectX к Unity 5 там, с каким-то индексом. Тем же самым занимается... Аналогично вот крупная компания, которая недавно открыла движок, это, дай бог памяти, это Epic, да. Epic Engine тоже будет поддерживать DirectX 12. Но я думаю, что все основные вендоры, в общем, движутся в этом направлении. Просто их на самом деле мало. И я думаю, что они все будут поддерживать DirectX 12. Это неизбежность, которая нас ожидает. Вообще, на самом деле, рынок очень позитивно настроен в этом направлении. Существует немало уже демонстрационных сцен, которые были выпущены вместе с FutureMark, которые показывают достаточно серьезные возможности DirectX. И мы ждем, что все будут интенсивно это все дело поддерживать.
Вот скажите, а если можно ли пошагово отлаживать полноэкранное приложение с DirectX?
Да. Да. Ну, то есть речь идет о чем? Вот мне сейчас непонятно то, как работает вот это приложение, да? Я могу сделать здесь же снимок.
Вот не в режиме снимка, а вот как в обычном дебаге, поставить брейкпоинт и там дальше по шагам пойти.
Ну, конечно, да. Вот у нас сцена, да. Я вот здесь вот ставлю брейкпоинт и начинаю отлаживать. Так, но у меня только... Не вызывается эта функция. Вот этот код у меня работает. Вот. Просто здесь два исходника. Ну вот все, сейчас я начинаю. Вот у меня первый фрейм отобразился, вот второй, вот третий. Вот,
нет,
соответственно.
Я имею в виду не оконное приложение, а полноэкранное, которое на весь экран.
А это и есть полноэкранное приложение на самом деле. Просто в Windows 10 на текущий момент вот эти вот полноэкранные приложения, они выглядят именно так. Тут мы немножко начинаем опять запутывать рынок. Если речь идет о Windows 8, то DirectX приложение, там, ну, Windows 8 метро приложение, которое мы называли раньше метро, они вызывались в неком большом другом окне. Это вот оно и есть. Это не оконное приложение. Просто теперь в Windows 10 они опять превратились в оконные приложения.
Я, может быть, прослушу, а с аппаратной поддержкой DirectX 12, что ты как бы... Нужно ждать новое поколение видеоадаптера, чтобы пользоваться этими фишками? Или все это сейчас поддерживается?
Но на самом деле нужно, чтобы было от вендора была поддержка VDM 2.0, то есть Windows Driver Module 2.0. И NVIDIA уже выпустила, и Intel уже выпустили для своих графических карт основных эти драйвера, их можно установить. Вот они сейчас у меня стоят, и, соответственно, уже это все работает даже на ноутбуке, который был выпущен около полутора лет назад.
Ну, то есть это значит, что большинство актуальных видеоадаптеров уже поддерживают по факту?
Ну, я здесь боюсь говорить за вендоров, да, но там тот же там Intel 4300, который стоит здесь, да, или там NVIDIA Quadro 2000, который стоит, это все поддерживает уже DirectX 12.
Ладно, спасибо.
А есть какие-то явные преимущества DX12 перед GL Next? Ну, новой версии OpenGL.
Я очень слабо себе представляю, на самом деле, весь тот пласт технологий, который связан с OpenGL. И множество вещей, которые есть и у нас, они до смешения одинаковые. Я не готов здесь никаких выводов сделать, что лучше, а что хуже. На самом деле, мне кажется, это уже момент предпочтения, потому что в основном и та, и другая технология способны на практически идентичные вещи, и в хороших руках разработчиков они, ну, там, неотличимы по качеству графики, по возможностям, по скорости и по тому, что они позволяют достичь из железа. Другое дело, что для Windows Store приложений нет чистого OpenGL. Есть только некий wrapper, который в открытом виде существует, и он был разработан компанией Google для Chrome. Он называется Angle. Это фактически обертка и представление там, OpenGL ES 2.0 над DirectX. Да? Реализацией там, OpenGL Next долгое время, я думаю, для Windows 8 приложений и для приложений Store не будет. И они будут, ну, там, для Windows выходить только лишь как отдельный набор драйверов для, там, от самих вендоров, от NVIDIA и от, там, от кого, от AMD. Насколько они будут эффективны и там, лучше, я не знаю и не готов пока ничего говорить по этому поводу.
Скажите, пожалуйста, вот какое-то время назад была такой продукт был XNA для тех, кто не хотел вот весь этот DirectX, а хотел просто по-быстрому меши накидать и как бы работать. Потом его выкинули, XNA, и с ним выкинули вообще весь DirectX для C-Sharp. То есть есть сейчас какая-то работа, которая идет в сторону не C++ DirectX с крышечками, а все-таки с C-Sharp?
Есть... Некая упрощенная библиотека для работы с immediate режимом и в основном режимом 2D, которую можно подключить в C-Sharp, и она называется Win2D. Это компоненты, которые, ну, там, скрывают всю вот эту вот страшную кухню вот этих всех там, комовских вызовов на C++, и, соответственно, они могут позволить работать с интенсивной графикой приложения, которое написано на C-Sharp. Также есть Mono, да, которое позволяет, в общем-то, на текущем же уровне, с теми же навыками, которые были у XNA программистов, разрабатывать 3D-приложения для Windows 8 и даже для Windows 10. В основе этой технологии лежит SharpDX, это автоматизированная обертка над DirectX, которая превращает все это дело в управляемый код на C-Sharp. И до сих пор эти библиотеки интенсивно развиваются. Но, к сожалению, пока большего и более простого инструментария мы не предлагаем. Microsoft больше простых технологий, вот таких вот, какими была XNA, пока еще не делает, и я не могу сказать, что там будет впереди по этому поводу. Я знаю эту боль, я знаю эту обиду, в общем, я понимаю, о чем идет речь, но вот пока дела обстоят именно так. Наш, так сказать, рыночный ответ — это используйте Unity, используйте Monogame, используйте SharpDX. Вот.
Можно вопрос насчет, вот мне непонятно само определение слова шейдер. Вот вы вывели кубик, разукрасили 4 вертекса в разные цвета. Это есть? Это можно назвать шейдером? То есть...
Ну, есть разные типы шейдеров, да. Что такое шейдер на самом деле? Вот представьте себе графический контроллер. Да? Что он из себя представляет физически? Это много-много-много-много маленьких микропроцессоров. Больше ничего там нет на самом деле. В любом графическом ускорителе просто большое количество микропроцессоров. И шейдер — это микропрограмма, которая параллельно на множестве этих процессоров может исполняться. Одним из типов шейдеров являются вертексные шейдеры, когда мы загружаем в область памяти графического конвейера координаты точек, и одновременно сотни процессоров начинает считать для каждого из блоков, ну там они сами автоматически разделяют этот набор данных на первый блок, второй блок, третий, четвертый, начинают исполнять обсчет. Соответственно, пиксельный шейдер — это уже шейдер, который исполняется для конкретного пикселя. Если у нас изображение состоит там, из Full HD, там, ну, там, сколько это, миллионов точек, то, соответственно, графический контроллер выполняет по блоку, ну, там, по 200, по 300 этих одновременно микропрограмм для того, чтобы обсчитать быстро-быстро полностью все изображение, которое у нас выводится. Вот что из себя на самом деле представляет шейдер. Это микропрограмма, которая исполняется множество раз параллельно на микропроцессорах в графическом контроллере. Такой вот небольшой ликбез. Все это на самом деле слишком просто, чтобы быть сложным. Просто ну, какие-то программисты из больших компаний специально это все усложнили, мне кажется. Ну, большое спасибо тогда за внимание. Я очень рад, что так много народу осталось на последний доклад. И большое спасибо, что пришли на наше мероприятие. Не забывайте поставить оценки. Спасибо.